кто на Невском пятачке был и вышел живым, тому повезло. Алексей Васильевич Илицинский встретил войну в 17 лет. Окончив два курса Гатчинского педагогического училища, парнишка приехал на каникулы к родителям в село Фомкино Ефимовского района Ленинградской области, ныне Бокситогорский район. «Мама с папой, братья и сестры, обычная крестьянская семья из 7 человек», — говорит наш герой. Да только война осиротила эту семью, как и многие-многие другие, отняв у нее двоих старших сыновей, а самого Алексея провела дорогами боев и ранений до самой Японии. С началом войны на учебе парня был поставлен крест. Он остался с родителями в родном селе и до своего 18-летия вместе с ними трудился в селе, работали в колхозе, потом на оборонных работах строили аэродром. А в августе 1942 года Алексея вызвали в Ефимовский военкомат и мобилизовали. На фронт юноша попал связистом-телефонистом в составе 45 гвардейской дивизии. А ранение получил в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Этот кусочек земли наши войска еще осенью отвоевали у немцев и долгое время его удерживали, рассказывает Алексей Васильевич. Немцы называли этот пятачок «иголкой в глазу». Задача Алексея и его боевого товарища была обеспечивать связь между штабом армии и полком. Провод тащили прямо по воде, через Неву. Обстреливали и бомбили Невский пятачок постоянно, вспоминает наш герой. Снаряды рвались вокруг, земля фонтаном разлеталась, нас накрывало комьями земли и льда. Под ногами все ходило ходуном и дрожало. Провод постоянно перебивали, и вот когда он обрывался, мы ползли его восстанавливать. Никакого оружия связистам не полагалось, даже каски не было, только катушка с проводом с собой была. Ветеран проводит рукой над столом и продолжает. В одну из ночей было, вот так руку протянул, пошарил вокруг себя, нащупал каску убитого, надел на голову, хоть какая-то защита. С товарищем у Алексея был уговор друг друга не бросать. Порывы устранять, ходили по одному. Вот и договорились, если ранит одного, второй должен был его с поля боя вытащить. Убивало очень много солдат. Приходилось перешагивать через погибших, чтобы пройти, чуть слышно говорит Алексей Васильевич. Иногда снаряд падал недалеко, разрывался прямо среди убитых, и на меня летели ошметки одежды, части тел, кровь. А возле штаба у нас землянка была, так вот утром, бывает, встаешь, и около нее тела погибших штабелями лежат, как поленья уложены. Значит, за ночь умерли те, кого ранили вечером. Кто на Невском пятачке был и вышел живым, тому повезло. Особенно много погибало солдат из братских народов. Если кого-то из них ранило, узбека или грузина, то его собратья сразу к нему сбегались, толпились возле него, а следом второй, третий снаряд прилетал и всех разом накрывало, с горечью вспоминает ветеран. Об этой особенности солдат из братских республик, несмотря на продолжающийся бой, сразу кидаться на помощь раненому, нам уже рассказывал один из героев медиапроекта «Голоса Победы» Михаил Григорьевич Поличков из Луги. И тоже сетовал ветеран, много их гибло. Но от снаряда или пули, на поле боя, заговорен не был никто, не разбирала мина, ни возраста, ни национальности. Ранила и нашего героя. Мина разорвалась прямо рядом со мной, вспоминает Алексей Васильевич. Было начало января 1943 года, утро, в самом разгаре операция по прорыву блокады. Разворотило мне осколками обе руки и ногу, даже кости правого предплечья поломало. Война войной, а медицинская служба работала отлично, оперативно, говорит ветеран. Меня на волокушах сразу отвезли на перевязочный пункт, раны обработали, перевязали. А когда везли-то меня, обстрелы ни на минуту не прекращались. Лежу и думаю, сейчас накроет, и теперь уж насовсем. Но нет, нормально. После перевязки отправили во Времянку, где раненых собирали. Набралось 4 человека, и нас повезли в полевой госпиталь. Здесь раны почистили, снова перевязали. И вечером мы уже были в госпитале в Ленинграде. Натерпелся парень, и когда их переправляли через Неву, снаряды свистят, вода вокруг бурлит, фонтанами понимается, кусками льда бьет, но повезло, не зацепило, не потопило. Ранение большое, тяжелое, поэтому через 2 недели из госпиталя по дороге жизни отправили Алексея в Архангельск, как тогда говорили, на Большую Землю. Бог миловал, проехали, и здесь без происшествий. Итого, 6 месяцев лечения, 3 операции. Как наступало время перевязок, так медсестры ворчали. Опять Илицинский, улыбается ветеран. Много было у них со мной работы, и руки, и ногу надо было перевязать. Большое ранение. С особой теплотой до сих пор вспоминает Алексей Васильевич честность медперсонала. «Когда ты ранен, есть ты особо не хочешь, только пить», — рассказывает он. «Но чтобы кто-нибудь взял твой кусочек, никогда такого не было. Вот только когда сам скажешь, возьмите, я не могу есть, только тогда возьмут». Абсолютная честность. Несмотря на долгое лечение, боевого духа Алексей не терял. «Мы всегда верили, что делаем правое дело, что победа обязательно будет», — рассказывает он и улыбается. «Вот меня ранило, а на второй день блокаду прорвали. Значит, соединились фронты. Я еще в госпитале в Ленинграде был. Все очень радовались, и раненые, и медсестры, и врачи. И тут ветеран сразу как-то сникает, опускает голову. Один из его старших братьев, офицер, до войны, отслуживший на Дальнем Востоке, тоже воевал на Невском пятачке, рядом с Алексеем. Несколько раз был ранен, там и погиб. Похоронен под Кировском. Алексей Васильевич ездил туда. Там плита с надписью «Лейтенант Николай Васильевич». Это он там похоронен. И второго из старших братьев тоже забрала война. В Севастополе отступали они, и бомба попала в штаб. Он погиб. Похоронен на Братском кладбище. Сам Алексей вернулся на фронт, сначала в запасной полк, а потом в зенитно-артиллерийский. Красная армия шла вперед, гнала врага, реализуя 10 сталинских ударов. Освобождение советского Заполярья ветеран помнит, как будто это было вчера, по городам, по атакам, по прорывам. И вот уже Западная Украина, затем Польша. «Казарма у нас была в имении графа Замойского, город Чебжишин», — рассказывает ветеран. «Там у нас уже даже кровати были. В этом имении я и День Победы встретил. Митинг был, мы привезли все пушки и дали салют. Офицеров пригласили на банкет, а нам разрешили пойти гулять, где нам хочется. Но мы дисциплинированные, сходили только на пункт связи и принесли к себе в казарму приказ Сталина о Дне Победы. Думал Алексей, что война кончилась, можно и о возвращении домой подумать, но нет. Нас повезли на новую войну, войну с Японией, на Забайкальский фронт», — говорит он. А после победы над японцами юношу оставили на службу в батальоне аэродромного обслуживания в китайском городе Дайрен, а затем перевели зав. Дело производством в секретную часть, где он и прослужил до конца 1951 года. Только тогда смог демобилизоваться и вернуться к семье. Родные ждали его, знали, что он жив, здоров и скоро приедет, спасибо почте. После возвращения Алексей продолжил обучение, окончил Гатчинское педагогическое училище, учился на историческом факультете Института Покровского, потом здесь же, после расформирования вуза и присоединения к Институту имени Герцена, осваивал русский язык и литературу. Готовым специалистом, учителем русского языка и литературы, приехал в Пикалево. Здесь сначала работал в интернате, затем завучем в педучилище, а потом был назначен директором Пикалевской школы, где и трудился 20 лет, до самой пенсии. У Алексея Васильевича Ильицинского более 20 наград, самые ценные среди них — боевые, Орден Отечественной войны первой степени, медали за отвагу, за оборону Ленинграда, за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией, за победу над Японией, медаль Жукова. Сегодня ветерану 97 лет, и в личной жизни его главная награда — семья, любимая супруга Галина Лукьяновна, с которой прожили 55 лет, два сына и три внучки и внук. Славный жизненный путь.